Особое мнение.
Здравствуйте, это программа «Особое мнение» в студии Ирина Толстенко. И я рада приветствовать в студии профессора кафедры менеджмента Института экономики и управления, все верно, Хакасского госуниверситета, доктора философских наук Радия Ибрагимова. Здравствуйте, Радий Назибович.
Здравствуйте.
Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. В середине часа начну принимать звонки. 22-60-40, телефон эфира. Поэтому присоединяйтесь через полчаса буквально. Итак, Радий Назимович, Владимир Путин поддержал идею разработки закона о российской нации. На ваш взгляд, вот в чем заключается намерение президента? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, намерение очевидно. Вероятнее всего, речь идет о новых попытках или новых механизмах консолидации нашего общества. Другое дело, насколько перспективен этот проект. Здесь позволю себе высказать некоторые сомнения. Ну, по общему фону нашей жизни заметные усилия нашей политической элиты формализовать, забюрократизировать нашу жизнь. И вот это я рассматриваю в таком контексте.
Ну, а как вот вы думаете, там, сплочение, а нация опять-таки?
Ну, нации сплачиваются не приказами и не указами. Это естественный исторический процесс, когда подавляющее большинство людей ощущает общность своей судьбы, такое подсознательное, скорее, единство, чем готовность маршировать под заранее заготовленную музыку в заранее определенное время.
Ну, мне кажется, это такой несколько методичный процесс. Вот когда какие-то законы у нас издаются, потом в рамках этих законов какие-то мероприятия начинаются. Так постепенно, поступательно все. То есть приучают как бы сознание народа вот к определенной к определенным рамкам опять-таки, да?
Нет, я не исключаю, что определенная часть нашего общества, как обычно, воспримет это с воодушевлением, начнет маршировать. Значит, более того...
Ну, это такая своего рода идеология,
ну,
да?
Ну да, известная болезнь наша, административный восторг. Всегда находятся люди с сумасшедшими глазами, которые возводят все эти инициативы в куб и в квадрат. Вот. Без этого, естественно, не обойдется. Просто еще раз повторю... Если мы хотим что-то долгосрочное увидеть в какой-то перспективе, то это, ну, как бы само собой должно происходить. Возможно, я не прав. Я,
исключительно ваше мнение,
да,
мне хотелось узнать.
По роду своих занятий я занимаюсь социологией культуры. Вот, и для меня такого рода естественные процессы более предпочтительны как базис, как фундамент.
Угу. А вот мне интересно, неужели люди за столько времени не устали вот от этого давления?
Ну, власть, она на то и власть, чтобы давить вообще-то. Тем более, что мы живем в огромной стране, в огромной и по численности, и по территории. Такого рода конгломераты просто необходимо спаивать вместе сверхусилиями. Хорошо, допустим, жителям Лихтенштейна. Они там все друг друга знают, соседи. И им какая-то жесткая вертикаль власти, в общем-то, и не нужна. Но у нас не Лихтенштейн. Уж не знаю, там, к счастью или к сожалению.
Но опять-таки некоторые позитивные моменты как бы в этом прослеживаются, да? Ну, во всяком случае, парламентарий или кто там этот закон инициирует-то?
Позитивно, видимо, естественно, вот... есть. Я и сам, например, большой энтузиаст Советского Союза. То есть я вольюсь. Но вольюсь не потому, что мне приказывают, а потому, что у меня внутри это горит.
Хорошо. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью ТАСС заявил, что в пределах бывшего Советского Союза может быть создано новое союзное государство. То есть не Советский Союз, но вот союз как таковой в пределах бывших союзных республик. Сегодня уже буквально все СМИ растащили эту информацию. Вот как-то заявил Горбачев об этом. Давненько его не видно было на горизонте.
Михаил Сергеевич с его опытом и с его возрастом, конечно, улавливает определенные тенденции. Я хочу сказать, что не только он один обо всем об этом говорит. Да, собственно, не только говорит, но и это ведь еще и делается. Ведь по существу там целый ряд форматов объединяют Беларусь, Казахстан, Армения. В каком-то смысле с нами вместе в одной упряжке, хотят они того или не хотят, грузины, азербайджанцы. Есть прихоть отдельных политических руководителей, а есть реальная жизнь реальных даже не государств, а обществ. И как бы там, ну, допустим, та же Грузия, то нейтрально она к нам относится, то враждебно, но, значит, оборот граждан между нами и Грузией, он все равно происходит, несмотря ни на какие препоны. И у нас любят грузинскую музыку, и грузины любят русских девушек. В общем, жизнь идет. В этом смысле, как бы, ну, оформится это в какой-то еще формат.
Угу.
Ну, и слава богу.
То есть, там, страны СНГ, не страны СНГ, как-то, может быть, по-другому это будет называться, да?
Конечно.
Угу. А вот нам-то, вот как вот россиянам, мы как... Ой, как сформулировать-то правильно-то, как сформулировать-то
как нам
правильно?
К этому как относиться?
Да, наверное.
Как относиться, не знаю. Я по должности не могу приказывать россиянам. Я могу сказать лишь, что происходит. Вот, и исследования мы проводили примерно в этом русле. Довольно тревожная тенденция.
Угу.
Все-таки все эти потрясения даром не проходят. К сожалению, у нас собственных возможностей мониторить изменения отношений к миграции. Вот мы по мигрантам проводили исследования. Снижается число людей, относящихся к культуре других народов с интересом, с готовностью к диалогу культурному, с готовностью перенимать какие-то стандарты, стереотипы. Раньше, мне кажется, этот процент был более высоким.
Ну, во время Советского Союза.
Да, то есть во дворе там играли ребятишки, одетые в тюбетейку.
Когда мы все жили, да, одной большой страной.
То есть тюбетейка это был национальный, как бы, головной убор летний.
То есть и русские, независимо от национальности, люди могли носить этот головной убор. Да?
Вот. Но отрадно то, что враждебности какой-то особой. Ну, по крайней мере, мы вот сравнительное исследование по Абакану, Новосибирску проводили. Враждебности нет. То есть мы как были людьми толерантными, открытыми, так и остаемся. И в этом смысле, пока что для тревоги особых поводов нет. В мегаполисах, конечно, несколько иная обстановка. Вот, но...
А мне кажется, вот знаете, вот это вот разжигание, все, оно несколько искусственно. Опять-таки, вот наши СМИ и вот федеральные каналы буквально. Вчера программа была, но я так специально ее не смотрела, краем уха слышала, про прибалтийские республики, Латвия, Литва, кажется, да, без Эстонии звучало, да, что как они вот сейчас живут в отдаленности, ну, то есть отделены от Советского Союза, от бывшего, и не хотят, в общем, общаться с Россией, как у них там все плохо и как печально. То есть, и как враждебно там настроены люди. Но про Украину я уже вообще молчу. Собственно говоря, вот буквально перед, когда перед, ну, теми событиями в 2014 году в Украине, да, переворот, будем так его называть, я была в Украине, и мы ехали в одном поезде, где много было украинских людей. Совершенно люди настроены к нам дружелюбно, абсолютно. Во всяком случае, я на себе никак не испытала какой-то негатив по отношению вот к нам, к русским. Ну, к россиянам буду говорить. Не к русским, а к россиянам.
Ну, я намеренно обходил стороной и тему прибалтов, и тему Украины. У меня много друзей там было, просто я давно уже в те места не ездил. Но речь идет об определенном таком цивилизационном, что ли, разломе, который тоже носит естественный характер. Все-таки Прибалтика, это ж бывшее Великое княжество Литовское, Речь Посполита, вот. Западная Украина то же самое. И мы точно знаем, что украинский национализм – это совершенно однозначно проект австро-венгерского генштаба. Вот. Другое дело, что какую поддержку, какой отклик эти проекты находят в самих народах. Печально, конечно. Хотя, повторяю, обмен свободными атомами, личностями, происходит и в этих направлениях. То есть, ну, не вижу я какой-то особой катастрофы. Конечно, определенные силы попытаются довести там потенциальные конфликты до точки кипения. Но, во-первых, на это нужна энергия. То есть ресурс не только материальный, но и психоэмоциональный ресурс. Такие вещи, особенно между сторонами, которых долгое время связывали какие-то тесные узы, он долго продолжаться не может.
Ну, это мы, вот взрослые люди, понимаем как-то, а ведь сейчас подрастает поколение, которое целенаправленно зомбирует на ненависть, например, к народу другому или к другим ли народам.
Вот, целенаправленно зомбирует. Это все, ну, по крайней мере, для меня, как для ученого, укладывается в общие культурные тенденции. Ну, это типичное проявление так называемого постмодернизма, когда либо реальность в целом, либо какой-то отдельный объект воспринимается не как нечто подлинно существующее, не как некоторая реальность, а ментальная конструкция. То есть вот молодежь действительно целенаправленно обрабатывается, и в целом вся, да, наверное, даже не только информационная, а вообще в принципе финансовая, политическая составляющая в деятельности, ну вот я буду про украинцев говорить, это результат некого искусственного конструирования в твердой уверенности, что, как говорил Богдан Титомир, People схавает. С той лишь разницей, что и нация, ну, в данном случае нация россиян, в глазах украинцев это не что-то реально существующее, а некая ментальная конструкция. Со всеми ее атрибутами, в том числе ее зыбкостью, иллюзорностью. То есть это предмет такого же демонтажа, как и преднамеренного конструирования. И хочу сказать, что мы, вот эпоха постмодернизма, это примерно с конца 80-х вот, и начала 2000-х годов, а сейчас мы переживаем кризис постмодернизма. Угу, угу. То есть народ уже совершенно конкретно достал вот это вот, во-первых, изобилие иллюзий, а во-вторых, циничная уверенность тех, кто эти иллюзии создает, в том, что people, как говорится, схавает. И необычайная популярность Владимира Владимировича во всем мире и победа Дональда Трампа, на мой взгляд, заключается в том, что это натуральная пощечина постмодернизму, потому что и Путин, и Трамп, их выгодной стороной является то, что они реально, они как будто бы настоящие, вот так вот.
Как интересно, как будто бы. Ради Назибович, вы знаете, есть у нас телефонный звонок, звонит уже человек несколько раз, примем, давайте узнаем, что хотят спросить. Да, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Владимир. Я хотел вашему гостю вот такой вопрос задать.
Пожалуйста.
Вот как вы видите этот процесс консолидации, вообще примирения в российском обществе? Вот кто может служить этой самой, объединяющей силой, этим механизмом? И вообще, вот само определение «россиянин» или «гражданин России», как вы на это смотрите? Значит, вообще нужны ли национальные республики? Потому что вот у нас сейчас сложилась ситуация такая, что национальные республики, регионы, они по-разному, в принципе, живут, хотя одно государство. Ну и вообще, вот, знаете, сейчас религии, в общем-то, все свободно и активно действуют. Как здесь тоже быть, допустим, государству? А также вопрос еще следующий. Как, к примеру, вы относитесь к открытию архивных документов советского времени? То есть вот то, что пережила страна за период советской власти.
Угу. Спасибо. Спасибо, Владимир.
Ну, вероятно, речь идет об открытии архивов НКВД.
Угу. Рассекречивание.
Да.
Это, да.
В целом, вот если отвечать на последний вопрос, я бы, например, поостерегся. Потому что времена сейчас в общем и целом достаточно тревожные. Чего греха таить, мы, то есть как страна, экономический спад, экономическую стагнацию претерпеваем. Народу живется тяжело, а в таких условиях всегда находятся бузатеры, которым хочется свои неудачи, свое тяжелое положение скрасить мордобоем. Естественно, что при тех масштабах, которые имела вот Ежовско-Бериевская эпоха, количество обиженных и количество вертухаев, вернее, потомков вертухаев, будет достаточно большим для того, чтобы устроить большую заварушку. В настоящих условиях, мне кажется, это было бы слишком поспешным. Давайте дождемся экономического процветания, когда все будут спокойны. И в общем и целом, правда, конечно, лечит. То есть, так или иначе, нужно иметь мужество взглянуть на собственную историю. Другое дело, что на это не всегда хватает сил. Стратегически я за, тактически против. Вот.
Вопрос времени все-таки, повременить.
Да. Что касается моего видения, каким образом нация будет объединяться, так она объединена уже, в общем-то. В принципе, 25 лет достаточно, чтобы показать, что конструкция под названием «Россия» имеет достаточный запас прочности, и то разнообразие этнических субъектов в нем, и не только, кстати, этнических, которые мы сейчас видим, оно скорее играет в пользу, чем во вред. Одинаковость, унифицированность всегда губительна и опасна. Равны только мертвые. Все живые разные.
У нас есть телефонный звонок. Принимаем. Здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сорвался звонок. Перезвоните, пожалуйста, 22-60-40. Дожидаемся вашего телефонного звонка. Я напоминаю, что сегодня в студии профессор кафедры менеджмента Института экономики и управления Хакасского госуниверситета, доктор философских наук Ради Ибрагимов. Есть у нас телефонный гость. Слушаем. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, у меня вот вопрос к гостю.
Как
я
вас зовут?
Включилась поздно, а вот сейчас слышу, вот этот вот представитель говорит, что очень велика популярность нашего Путина во всем мире. А вот так негоже говорить. Это ваше субъективное мнение. Негоже так говорить. Угу. О какой хорошо популярности во всем мире идет речь? Угу. Да вы даже не знаете наш народ, России народ.
Угу. Хорошо.
Популярность Путина. Кошмар.
Спасибо. Я думаю, вы ответите же на этот вопрос.
Да. Персонально перед вами я приношу свои глубочайшие извинения.
22-60-40, телефон прямого эфира, есть у нас на линии телефонный гость. Принимаю звонок. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Слушаем.
Ну вот, понимаете, как-то вот старший возраст слушаешь, оно как будто вот с молодежью вот плохо, как говорится, общается. Вот я как более молодой, и вот с кем с молодыми разговариваю, во-первых, вот мы молодые, вот. Если взять строительство, например, сейчас смотришь, эти нерусские приезжают, сбивают цены, дешево делают, уезжают с нашими деньгами. Эти деньги могут там содержать семьи. Вот это одна проблема. Мы же это видим, мы на это злимся. Почему вот как бы здесь?
Угу.
Потом вот возьмите Сирию. Наши девчонки погибают там. Что-то я там не вижу. Казахстанских войск, таджикских всяких. Им что, террористы не угрожают?
Угу.
Почему мы везде лезем? Наши русские, мы, значит, сейчас туда везде едем воевать, сейчас мы объединимся, то есть это получается просто границы откроем, эти все не русские вообще сюда понаедут, все за, ну, это, зарабатывать деньги, и мы тут не русские опять будем сидеть. То есть мы, понимаете, мы не можем дешевле работать, потому что у нас говорят, заплати налоги, застрахуйся
угу,
там.
Угу. Понятно, ничего вот не останется вот на жизнь после этой зарплаты.
Да, а они-то угу дешевле могут работать. И угу. То есть они сейчас нас вот через это давят, например, наших русских парней. Все, вот это вот, с кем мы должны объединяться? Вот понимаете, вот пенсионеры как-то за Советский Союз думают, вот мы жили там, вот угу в той как-то паре, да. А мы-то сейчас другое наблюдаем. Вот кто молодые, реально работает, семьи кормить кому надо. Я тоже возмущаюсь, кто с кем объединяться собрался, когда вот мы молодые здесь, у нас стычки бывают.
Спасибо, понятен вопрос ваш, Александр, спасибо.
Ну, я хочу со своей стороны сказать, что я тоже возмущен. Другое дело, что это вопрос не к тем, кто приезжает работать. Они-то как раз находятся в наиболее бесправном положении. Это вопрос к тем, кто организует их приезд и заставляет их конкурировать с местными рабочими. Это вопрос к правоохранительным органам, которые с самого начала должны были эти вопросы регулировать, которые должны были давать по рукам тем олигархам, которые все эти трафики рабочей силы организовывали. Я хочу сказать, что мы вот то исследование, на которое я ссылался, как раз и организовывали в связи с тем, что напряжение в этой точке нашего социального пространства возрастает.
Но если
и ожидали там мы действительно очень большой...
Но если не запрещено, значит разрешено?
Нет, дело не в этом, понимаете? Так, ну, придется в науку залезать, понимаете? Вот мы все выросли на формационной модели истории, общественно-экономическая формация. Буду в этой терминологии излагать. Там считается, что значит, вот индустриальная или капиталистическая, дальше там социалистическая, коммунистическая формация, это более развитые, а вот рабовладение, феодализм, это такие примитивные. Не во всем хороша формационная модель общества, но, по крайней мере, здесь отчетливо видно, что чем примитивнее, тем надежнее. Я студентам часто задаю вопрос. А у нас остался первобытный общинный уклад?
Ага, строй.
Ну, как говорится, репу почешут и отвечают, да, остался. В большинстве своем все понимают, что когда мы в лес за грибочками ходим или рыбку ловим из реки, это же все то же самое собирательство, охота, рыболовство, первобытные отношения. Мигранты, которые к нам приезжают, они с нами конкурируют не как этнос против этноса, а как рабовладельческий уклад против развитого индустриального. Он проще и поэтому надежнее. И в этом смысле всегда получается, рабский труд будет конкурентно, по крайней мере, жизнеспособнее и конкурентнее, чем высокоцивилизованный способ организации труда.
Ну, Ради Назибович, ну от этого же страдают, вот как мы поняли из разговора Александра, наши люди. Да?
Так их надо выводить из этого, как говорится, из тени и заставлять их работать в условиях цивилизованного рынка труда. Вот и все. Но это с самого начала надо было делать. И тогда все стало бы на свои места.
У нас есть телефонный гость. Да, вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую этого
Здравствуйте.
Гостя. Не могу ничего плохого сказать, что он говорил. А я пошел учиться до Отечественной войны в 1939 году. И мне вот, что украинец, что поляк, мне безразлично. Это были люди. Но почему так? Вот говорят, ну не подумает, о чем говорят. Зачем нам людей будоражить и наводить ужас среди зло какого-то создавать? Когда мы тогда-то знали, о чем. Мне не важно, кто он, поляк ли, кто ли. Вот я уже рассказал это. Я, извините, что не могу так быстро говорить, как вот некоторые красиво говорят. Ну, они маленько в заблуждении. Пусть не обижаются на меня. Все у меня.
Спасибо. Ну, это так просто не вопрос был. Спич нашего радиослушателя.
Ну, я хочу присоединиться, конечно, да, естественно.
Буквально у нас тут есть минутка еще, да.
Люди за эту дружбу вообще-то жизни клали на полях Великой Отечественной войны. И это то поколение, перед которым я и все мы голову склоняем. Поэтому я поддерживаю.
Уходим на новости и прогноз погоды также по курсу. Это программа «Особое мнение». Вернемся к вам буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Особое мнение».
16:33 на студийных часах. Особое мнение в прямом эфире. Микрофон Ирина Толстенко. И напоминаю, что в студии сегодня профессор кафедры менеджмента Института экономики и управления Хакасского госуниверситета, доктор философских наук Ради Ибрагимов. Ради Назибович, вот руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил на съезде Союза театральных деятелей с речью, где высказался о давлении на театры со стороны государства, необоснованной цензуре, негативных изменениях, произошедших с Русской Православной Церковью, и растущей политизированности в культуре. Вот вы как считаете, на самом деле у нас вот власти перегибают в этих моментах палку-то?
Ну, все зависит от компетентности власти. Мы, как бы так, деперсонифицированно говорим «власть» вообще, хотя на самом деле в каждом конкретном случае нужно иметь в виду личную позицию и степень участия, и ресурс, которую то или иное облеченное властью лицо употребляет. Что касается Райкина, там же все было связано, в общем, не столько с тем, ну, насколько смелый эстетический проект он там предложил, а с тем, как на это отреагировали совершенно конкретные лица. То есть хирург, по-моему, да, этого мотоциклиста, и господин Кадыров. Вот. Ну, а какой реакции вообще вы хотели от Кадырова и хирурга? Ну, конечно, они, в общем, возмутились. Вот. И, ну, я так себе представляю именно это. То есть не то, что какая-то там власть, а что именно люди с таким, в общем, экстравагантным политическим поведением там высказали свое фи Константину Райкину, послужило поводом для...
Но он же вспомнил здесь все. Смотрите, вспомнил-то ведь все сразу, видимо...
В общем, там всего-то так особенно и не было. Другое дело, что проблема поставлена животрепещущая. У нас до сих пор не определен баланс, вот та точка балансира между социальной ответственностью и правом на художественную фантазию. Ну, действительно, художник на то и художник, чтобы ходить нехоженными тропами, предлагать какие-то новые проекты. Другое дело, что эти проекты могут приниматься или отвергаться. Мы говорим обществу. Хотя на самом деле общество – это очень сложный механизм, и там совершенно разные социальные отряды, которые по-разному
воспринимают,
да, реагируют. Так что, ну, понятно, что если бы Константин Райкин там, в традициях МХАТа 50-летней давности поставил бы спектакль, все равно нашлись бы какие-то группы, там, допустим, эстетствующие, которые тоже это все заплевали бы. Угодить всем нельзя. Люди разные.
Ну, а как же вот эта вот ситуация, когда вот запретили там постановку на сцене в Омске, кажется, спектакля «Иисус Христос»?
Суперзвезда, да. Было дело. Вот, как раз я про то и говорю, что мы сейчас выходим на новый уровень определения вот этого баланса. С одной стороны, государство платит, а кто платит, тот, как говорится, и девочек танцует. А с другой стороны, если не поощрять художественный поиск, этот поиск может остановиться. Вопрос лишь в том, что, ну, скажем, вот 2010-е годы, условно, были тучными годами. в обществе крутились большие деньги, люди, в общем, неплохо зарабатывали. Ну, иллюзия, по крайней мере, стабильности в обществе присутствовала. И в этих условиях можно себе позволить один уровень художественной смелости. Сейчас мы живем в те времена, когда государство вынуждено считать каждую копеечку, экономить не только на искусстве, но и на науке, на образовании, на медицине, вообще на всем, что только можно. Оно все пытается кого-то там из тени каких-то там вытащить, там индивидуальных предпринимателей. То есть...
Вы считаете, таким способом это экономия просто?
Стало жестко. Нет, я общий фон сейчас описываю. И в этих условиях вот такая постановка вопроса, как мы же спонсируем, а значит, делайте то, что нам надо со стороны или чиновничьего аппарата вообще, или отдельных чиновников в центре или на местах, она вполне ожидаема. Тем более, что, повторяю, коренная болезнь и нашего общества в целом, а уж чиновничьего аппарата и подавно, это административный восторг. Как только малейшее движение в эту сторону началось, уверяю вас, обязательно найдется там несколько дураков, которые перехлестнут палку, да еще так, что мало не покажется.
У нас есть телефонный гость. Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Слушаем.
Я хотел задать вопрос Радина Зибовичу.
Слушаем.
Вы так хорошо все объясняете, доходчиво. Наверное, вас студенты очень любят. Да, я прав?
Не знаю, давайте у студентов спросим.
Хотелось бы знать.
А вы не студент Радина Зибовича, а то вдруг?
Я совершенно это уже давно отучился. Ага, я хотел узнать, Радина Зибович, ваше мнение. Почему вот наш народ, общность, вот стали такими пассивными, что они перестали ходить на выборы, знаете, даже на внутридомовые собрания невозможно собрать, ну, где решаются вопросы, ну, нормального существования, то есть там, допустим, какие-то даже финансовые вопросы, еще прочее. Ну, народ перестал ходить. Объясните, почему такая пассивность, чем она обусловлена? Спасибо за ответ. Да.
Спасибо, Сергей.
Ой. Ладно, резану вам правду матку. Повторяю, это мое сугубо субъективное мнение, хотя это мнение человека, который возглавлял кафедру социологии Хакасского госуниверситета. Народ и перестал, и не перестал ходить на выборы. Особенность России, российского менталитета – это особо трепетные отношения с государством. Один наш юморист сказал, мы живем в чудесной, у меня, говорит, чудесная родина, но ужасное государство. Ну, не то чтобы оно ужасное, но, по крайней мере, оно является вполне органичным для тех условий, в которых формировалась наша с вами Родина. Поэтому и дружные походы на выборы в эпоху социализма и низкая активность на последних выборах – это явление совершенно одной природы. Хочу обратить ваше внимание на то, что на нашем политическом полигоне отсутствует такая партия, такая сила, как анархисты. Это при том, что по существу Россия – это родина теоретического анархизма. Из четырех китов, отцов-основателей анархизма, Прудон, значит, Макс Штирнер, а остальные двое русские. Кропоткин и Бакунин. В России было несколько, ну, во время гражданской войны, несколько опытов, когда анархисты выступали как субъекты такого квазигосударственного строительства. Смею предположить, что склонность к анархии, такой вот некий анархический элемент, это элемент вообще национального сознания. И он имел место и давал плоды задолго до батьки Махно. Вот мы говорим о том, что если посмотреть на карту, какую большую страну, значит, сумели организовать, сумело прибрать русское государство. На самом деле, я сам поразился этому факту, когда Ермак Тимофеевич там пошел походом, он с удивлением обнаружил, что наряду с местными племенами там уже жили, значит, русские беглецы, которые от крепостного права сигали, как говорится, в Сибирь. То есть это, по сути дела, некий анархический такой подвиг. И можно себе представить, с каким рвением русские переселенцы осваивали Сибирь, убегая от нашего родного государства. На карту посмотрели? Поэтому вот в советскую эпоху все дружно пошли на выборы. Ну, мы же живем в государстве, которое, ну, по крайней мере, одним из инициаторов его образования была Золотая Орда. Мы живем в каком-то смысле и в Орде, и ничего плохого в этом особо нету. Просто это особый стиль разговора между народом и государством. Народ должен демонстрировать свою лояльность. Поэтому не только российский профессор, но и российский слесарь, российский железнодорожник, там, допустим, российский менеджер в политике и сейчас понимают гораздо больше, чем их аналоги на Западе, в Америке. Мы не питаемся никакими иллюзиями, мы точно знаем, где мы живем, и, скажем, мы можем органично влиться в, ну, там, в европейский, допустим, контекст культурный или в американский, но были немцы. Были немцы, которых Екатерина, значит, привозила.
Давала земли.
Да, в Россию для того, чтобы, ну, такую некоторую культурную смесь, да, оккультурить русский народ. Да. Ну, в общем, результат вы можете видеть. Огромное количество, значит, людей с немецкими фамилиями вокруг, которые такие же настоящие, милые, улыбчивые русские. Вот.
Есть у нас телефонные гости. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос к вашему милю, это гостю.
Слушаем.
Вы знаете, 120 миллионов рублей было в этом году выделено на ремонт Райкина. Это я имею в виду театр Райкина.
Но не в этом
дело. Угу. Бог с ним. Райкин это, как говорится, это Райкин. Но вы сейчас и затронули всех. Чуть ли не до Мамая дошли. К чему это? Я вот вообще не пойму. Вы, если относитесь к культуре, ну при чем тут древность? При чем?
Угу. При чем древность, Ради Назибович?
Ну, древность при том, что ее, как говорится, со лба не сотрешь. Все мы в той или иной степени...
Родом оттуда.
Наследуем эти родовые черты.
У нас есть телефонный звонок, да, говорите?
Здравствуйте, Галина Александровна.
Слушаем вас.
Вы знаете, вообще, вот я посмотрю, зомбируют народ и зомбируют. Что по телевизору зомбируют? Отводят от реальности нас. Народ простой Путина никак не любит. Вы даже вот вы в реальность смотрите, вы что зомбируете-то народ? Угу. И болтаете, о чем попало. Вы правду не хотите сказать вообще то, что у нас в стране творится? 17 лет засиделся ни ума, ни фантазии. Вот что он сделал? Сплошная Сирия, всякая ерунда, вот война и война. Народ зомбируют вообще, отводят от реальности, вот еще раз говорю.
Спасибо. Мне так всегда хочется сказать, читайте между строк, да? 22-60-40, телефон прямого эфира. Вот у нас такой еще вопрос. Вот российский кинорежиссер Никита Михалков высказался против президентского музея в Екатеринбурге, заявив, что, вот цитирую буквально, граждане ежедневно получают здесь инъекции яд, разрушающего национальное самосознание. Вот тем самым он оскорбил сотрудников центра и даже жену первого президента России Бориса Ельцина. При этом в 96-м году Михалков был доверенным лицом Ельцина на выборах. Вот, на ваш взгляд, что это, пиар Никиты Сергеевича, или вот он как-то так вот точку зрения свою поменял на происходящее?
Ну, я не вижу какого-то особенного маневра совестью со стороны Никиты Сергеевича. В принципе, он всегда примерно таких позиций придерживался. Его участие в кампаниях Ельцина он неоднократно объяснял. То есть, по крайней мере, он от обсуждения этой темы никогда не бегал. Вот. Что касается музея Ельцина в Екатеринбурге, ну, у меня двойственное отношение. Я сам родом из Свердловской области, из Нижнего Тагила. В Екатеринбурге учился как раз во времена, когда Борис Николаевич был там первым секретарем обкома. И область, и Екатеринбург тогда действительно жили, ну, по крайней мере, на голову лучше, выше, чем вся остальная Россия. И как вот первый секретарь обкома, он действительно был легендарной личностью. Вот. И отношение к нему екатеринбуржцев, оно до сих пор носит оттенок сакральности. У них, значит, Уральский федеральный университет, вот его объединили УРГУ и Уральский политех. Угу. И он называется не имени Ельцина, не имени, значит, Бориса там Ельцина, угу, как у нас Николая Федоровича Катанова, угу, а там прямо с больших букв имени первого президента России, значит, Бориса Николаевича Ельцина. Вот именно так. И когда я попытался сократить, на меня, в общем, так это косо посмотрели. Ага. Вот. Поэтому отчасти понять екатеринбуржцев можно. Музей там действительно отгрохали на заглядение. Естественно...
Вы видели, были там?
Да.
Были, да?
Да.
Своими глазами?
Там очень сильно заряженные проельцинские тематические программы, то есть не только проельцинские, но и вообще, скажем так, либерального такого контента. Вот. Ну, в общем, если иметь в виду тот курс, на котором мы сейчас находимся, конечно, этот курс вступает в противоречие смысловое с тем, что предлагается. Вот, ну, по крайней мере...
Да,
вот,
ну а цель-то этого музея какая? Цель?
Ну, цель...
Но это история, либо это там пропаганда какая-то?
Это, потому что, это, ну, вот, история, если... и пропаганда.
В том числе, да?
Да, да.
Угу. А сами свердловчане-то как к этому относятся?
По-разному.
Угу. По-разному. То есть тоже не единое мнение.
Ну, повторяю,
да?
Там своя аудитория у у этого музея и у либеральной идеи есть. Там, ну, например, вот среди академической среды, там идеи Ельцина, его наследие весьма популярны.
Понятно. Есть у нас телефонный звонок, да, говорите.
Здравствуйте, Григорий Михайлович.
Здравствуйте, Григорий Михайлович. Слушаем.
Назибович. Назибович. Значит, я бы хотел, звонил Сергей насчет пассивности людей. Хотел бы ему посоветовать. Сергей и остальные, значит, изучайте марксизм. А марксизм на это дело так отвечает, что всеобщее избирательное право – это барометр общественного терпения существующих порядков. Раз народ не ходит на выборы и на другое, значит, ему эти порядки нравятся, вот и все. А как только перестанут нравиться, народ выйдет на улицы и будет голосовать уже другими. Не руками, а там дубьем, кольем, чем там еще может. Вот такое дело. А сейчас все устраивает народ. Для Сергея. Ну, а вопрос такой. Значит, вот сейчас у нас белый проект, значит, красный проект задавили. У меня вопрос такой. Будет ли восстановлен красный проект у нас в России и в других странах мира? Спасибо.
Спасибо.
Ну, красный проект в каком-то смысле существует до сих пор. Я не сторонник черно-белых подходов к чему бы то ни было. Значит, в среде мусульман, вот я как-то был, мигрантов, когда мы с ними работали, беседовали, я им говорю, мужики, говорю, Россия это тоже немножко халифат. Поэтому вот что вы там, типа, буяните? Все нормально. Они, ну да, в общем, в принципе, ты прав. Та страна, в которой мы живем сейчас, это тоже немножко СССР. Вот в какой степени это СССР и в какой степени это вам нравится или не нравится, это уже другой разговор. Будет или не будет восстановлен красный проект в других странах, да он там тоже имеет место. В принципе, вот эта бодаловка между социализмом и капитализмом совершенно искусственный характер носит. Еще со времен, еще с 1930-х годов та же Америка, например, усвоила некоторые социальные программы, которые переняла у СССР или, ну, может быть, частично выдумала сама. С другой стороны, ну, возьмем самые такие тучные годы, там, 70-е годы. Был рынок в это время или нет? Да был, конечно, этот рынок. Другое дело, что в каких-то случаях мы его давили, в каких-то случаях закрывали глаза, кокетливо переименовывали. То же самое, мы говорили, что, значит, там за бугром у них, видите ли, конкуренция, которая вот всех ожесточает. А у нас что? А у нас социалистическое соревнование, которое по существу та же самая конкуренция. Поэтому мы можем говорить лишь о том, что все более или менее устойчивые системы сейчас обладают как чертами социального государства, так и чертами конкурентной экономики. Вопрос в пропорции.
Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». В студии был профессор кафедры менеджмента Института экономики и управления Хакасского госуниверситета, доктор философских наук Ради Ибрагимов. Оставайтесь с нами. Впереди по курсу новости. До свидания.